Последние новости рассказал Семен Шацкой. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главные темы в этом часе. Россия возобновляет транзит газа. Поставки газа в Европу. Украина обещает не препятствовать транзиту. Подписан протокол о присутствии наблюдателей от России, Украины и Евросоюза на пунктах транзита. Можно ли говорить о завершении газовой войны между Россией и Украиной, узнаем в этом часе. Кроме этого, расследование катастрофы вертолета Ми-8 в Алтайском крае, в результате которой погиб полномочный представитель президента в парламенте. Нужно ли возрождать в России народные дружины? Слушаем мнение слушателей радио «Свобода». Жители Химок требуют провести референдум по вопросу о строительстве трассы Москва-Петербург и просят московские власти провести к ним в город метро. Итак, сегодня утром российский газ должен снова пойти в Европу по территории Украины. Россия объявила о завершении газовой войны с Украиной и пообещала сегодня утром в 10 часов возобновить экспорт газа в Европу. Произошло это после подписания Украины, России и представителями Евросоюза протокола о направлении наблюдателей, которые должны следить за тем, не ворует ли Украина российский газ, который направляется для европейских потребителей. О том, что представляет себя этот протокол, почему его не удалось подписать с первого раза и можно ли говорить о том, что если не вся украинско-российская газовая война, то хотя бы какой-то ее этап позади, я поговорил с нашим политическим обозревателем в Киеве Виталием Портниковым.
Это протокол о мониторинговой миссии, которая должна осуществить контроль за транзитом газа через территорию Украины и убедиться, что газ идет в необходимых объемах и что его никто не отбирает. Однако мы видим, что с самого начала действия этого протокола, когда его подписали договаривающиеся стороны и со стороны Евросоюза, и со стороны России, и со стороны Украины, проблема все время политизируется. Украина предложила свою дополнительную декларацию к этому протоколу. Она не меняет сущности самого документа, однако включает украинские объяснения относительно того, что происходило вокруг поставок российского газа в Европу. Все это кризисное время. А Россия считает, что если Евросоюз и Украина согласны с присутствием дополнительной декларации украинской стороны как приложение к протоколу, то тогда сам протокол является юридически ничтожным, как заявляет президент России Дмитрий Медведев.
Я так понимаю, что эта проблема в итоге была решена, и после того, как Евросоюз признал эти дополнения Украины несущественными, протокол был подписан именно без учета этих украинских дополнений.
Да, и Украина тоже подписала этот протокол без этих дополнений, потому что для украинской стороны было важно, чтобы Европейский Союз знал ее мнение относительно транзита газа. Но, с другой стороны, мы понимаем, что сама ситуация вокруг дополнительной декларации украинской, она очень напоминает, может быть, памятную историю с преамбулой к ратификационного закона о границе между Российской Федерацией и Эстонией. Тогда Москва тоже воспользовалась этой преамбулой для того, чтобы отказаться от уже подписанного соглашения. И мы помним, что после этого отношения между Москвой и Таллином вошли в клинч. Фактически были утрачены все шансы для нормального взаимосуществования двух соседних стран. Сейчас, к счастью, такого не произошло именно благодаря международному присутствию в российско-украинских отношениях. Но то, что мы имели дело с фактом затягивания решения проблемы, это очевидно. И это очевидно, кстати, может быть связано с вполне понятным обстоятельством, с холодной зимой в Европе. Дело в том, что мы с вами, Марк, не знаем о реальных запасах газа в «Газпроме». Это все коммерческая тайна. И может просто оказаться так, что этой компании, которая за время правления президента Владимира Путина и за время, когда во главе ее находились такие менеджеры, как Алексей Миллер, не разрабатывала новых скважин, не обновляла оборудование и так далее и тому подобное, просто не имеет достаточного количества газа для того, чтобы поставлять его в Европу в критический период. И фактически нынешний российско-украинский конфликт, по сути, камуфлирует вот эту вот неспособность «Газпрома» работать по своим коммерческим обязательствам. Рано или поздно эта неспособность станет очевидной всем, но пока что российскому руководству, которое находится на грани тяжелейшего экономического и политического кризиса в собственной стране, удается закамуфлировать эту серьезную проблему.
Вы меня подвели к моему следующему вопросу. Со стороны действительно кажется, что во всем этом конфликте есть только проигравшие. «Газпром» недополучил прибыль, у него и так миллиардные долги, теперь ему еще грозят штрафы за недопоставленный газ. Пострадала репутация России, Украина по-прежнему не договорилась о поставках газа для собственных нужд, а Европа замерзает. Если это так, то почему конфликт, который невыгоден всем, не удается разрешить так долго?
Потому что главным в этом конфликте являются интересы сил, заинтересованных исключительно в собственной прибыли, а не в государственных интересах и не в стремлении обеспечить нужды населения собственных стран и европейских потребителей.
Это касается и Украины, и России.
Это касается не и Украины, и России, но здесь можно было бы точнее выражаться. Это касается противостоящих группировок в двух странах, потому что они не различаются. Это не российские и украинские группировки, это борьба внутри. Поясню свою мысль. Вы знаете, что именно 1 января должна была окончиться деятельность компании «Росукрэнерго» как главного поставщика газа на территории Украины. Об этом договорились премьер-министры Украины и России Юлия Тимошенко и Владимир Путин. И фактически с этого момента должен был быть обеспечен другой порядок поставок газа, теперь же, скорее всего, не центральноазиатского, а российского газа на украинскую территорию. Однако мы должны понимать, что у компании «Росукрэнерго», руководимой весьма влиятельными силами, есть свои конфиденты в кругах власти. Мы не знаем, кто это, но мы знаем, что Юлия Тимошенко обвиняла Виктора Ющенко и окружение украинского президента в тесном сотрудничестве с одним из владельцев этой компании, Дмитрием Фирташем. И, кстати говоря, об этом же говорил и премьер-министр России Владимир Путин, когда говорил о криминальном украинском руководстве и в пример приводил фигуру Дмитрия Фирташа. Но мы знаем и другое, о том, что действительно Дмитрий Фирташ весьма тесно сотрудничает с секретариатом президента Украины Виктора Ющенко, с одной стороны. А с другой стороны, бывший глава компании «Росукрэнерго», ее генеральный директор Константин Чуйченко, работает сейчас начальником контрольного управления администрации президента России Дмитрия Медведева. Так что схема эта не выглядит как борьба России и Украины. Это борьба сил, связанных с президентом России Дмитрием Медведевым, президентом Украины Виктором Ющенко, с силами, ориентирующимися на премьер-министра России Владимира Путина и премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. Вот и все. Если вы посмотрите, как срываются одно соглашение за другим, то вы увидите, что Медведев последовательно срывает все договоренности, достигаемые Тимошенко, а Путин последовательно срывает все договоренности, достигаемые с помощью Ющенко и так далее. То есть тут достаточно любопытное разделение, которое и позволяет говорить не о государственном конфликте, скорее всего, а о конфликте клановых интересов, агентами которых являются лица, занимающие высшие государственные должности в обеих странах.
То есть на первом месте борьба кланов, которые уже политизируют конфликт в своих интересах.
И которые превращают Россию и Украину, по сути, в закрытые акционерные общества, которые даже в преддверии экономического краха обслуживают интересы заинтересованных группировок.
И последний мой вопрос. По итогам всей этой истории, на чьей стороне, российской или украинской, все-таки, скорее всего, окажется европейское общественное мнение? И вообще, важно ли это?
Я думаю, что важно. Для европейского общественного мнения становится ясно, насколько непрозрачным, запутанным и криминализированным является энергетический отношения между Россией и Украиной. И в какой мере европейский континент является заложником этих непростых отношений. И сейчас, я думаю, приходит осознание необходимости, во-первых, прозрачных поставок газа из России в Украину, контроля над транзитом и контроля, кстати, над поставками. И, во-вторых, понимание того, что с российскими и украинскими руководителями нужно разговаривать достаточно, я бы сказал, серьезно по всем этим вопросам. И очевидно, что и для Европейского Союза сейчас наступил определенный момент истины. Это шанс на прозрачность с одной стороны, но это и шанс на понимание того, чем на самом деле является постсоветское пространство. Не автократическим и оранжевым, не консервативным и революционным, а прежде всего криминализированным. И как только Европа это поймет, она сможет разговаривать как с российской, так и с украинской, так и с грузинской, так и с всеми другими элитами, так, как с ними следует разговаривать. Языком людей, требующих прозрачности и честности. И вполне возможно, что это поможет постсоветским обществам тоже выработать реальную модель взаимодействия с собственными властями, столь необходимую в условиях, когда наступает и для этих обществ момент тяжелейших экономических и социальных испытаний.
О российско-украинском газовом конфликте я говорил с политическим обозревателем «Радио Свобода» в Киеве Виталием Портниковым. Напомню, сегодня должен возобновиться транзит российского газа через территорию Украины в Европу. В Москве 9:15. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Премьер-министр России Владимир Путин может быть допрошен украинской прокуратурой. Об этом сообщил помощник, уполномоченный по вопросам энергетической безопасности президента Украины Богдан Соколовский. По его словам, этот допрос необходим, чтобы узнать, какие доказательства есть у Путина относительно заявления о краже газа Украины. Два черных ящика, обнаруженных на месте катастрофы вертолета Ми-8 в Республике Алтай, переданы комиссии Международного авиационного комитета. Тела погибших при крушении 9 января были доставлены сегодня в Москву и Горно-Алтайск. Джордж Буш дал последнюю на посту президента США пресс-конференцию. Он предупредил, что самая большая угроза, с которой может столкнуться его преемник Барак Обама, это возможное новое террористическое нападение на территорию США. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на наших волнах повтор американского часа радиожурнала «Поверх барьеров». В том числе подробнее об израильском фильме Ари Фолмана «Вальс с Баширом», который вчера получил один из золотых глобусов. Гость американского часа – редактор выходящего в Нью-Йорке нового журнала Марина Адамович. Книжное обозрение Марины Ефимовой «Психотерапия в Америке». Музыкальное приношение Соломона Волкова, номинации на Грэмми. И новая теория эволюции, или «Зачем воскрешают вирусы?» Беседа с Владимиром Гандельсманом. Слушайте сегодня в 2 часа дня. А мы в нашей программе продолжаем разговор о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Со мной в студии снова Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро,
Марк. Продолжают писать газеты о ценах на бензин. Какими они будут? Вырастут? Упадут? Все ждали, что они должны упасть в прошлом году. И действительно, после жестких довольно заявлений премьер-министра Путина о том, что он разберется с теми, кто виновен в удержании цен на высоком уровне, при падении цен на нефть, цены немного упали на рубль, где-то даже на 2, но упали, по мнению властей, наверное, недостаточно, да, поскольку опять звучат угрозы, можно так сказать, разобраться с теми, кто виноват в возможном ценовом сговоре. Кто это все-таки?
Пока что все попытки властей добиться снижения цен на бензин, адекватного снижению мировых цен на нефть, заканчиваются полнейшим фарсом. Это любимая тема газеты «Московский комсомолец». Она следит за развитием событий на бензиновом рынке. И в сегодняшнем номере «Московский комсомолец» вышел с заголовком главного материала «В России заправляют спекулянты». Слово «заправляет» здесь несет двойную нагрузку, и в публикации «Московского комсомольца» тому приводятся весомые доказательства. За последнее время мировые цены на нефть, по данным этого издания, упали на 72%. Ничего похожего на российском бензиновом рынке в секторе розничной торговли не происходит. Газета приводит цитату из высказывания руководителя антимонопольного ведомства Игоря Артемьева. Довольно робкое высказывание. Этот высокий чиновник говорит, что, по его мнению, справедливая цена на бензин должна была бы составлять 19 рублей. «Московский комсомолец» насмешливо спрашивает, от чего и почему 19, а не 17, 18 или 16 рублей за литр должен стоить бензин в России. И дальше объясняет механизм такого нездорового формирования цен на бензин. 60% цены на бензин составляют в России налоги и сборы в бюджет. И таким образом государство не заинтересовано на самом деле в том, чтобы обуздать спекулянтов и монополистов, а действует с ними в определенном негласном сговоре. Оттого цены на бензин в России неадекватны мировым ценам на нефть, а владельцы автозаправочных станций, по утверждению «Московского комсомольца», гребут деньги совковой лопатой. Совковая лопата. Здесь тоже, по-моему, двойная игра слов.
Через 3 месяца начинается очередной чемпионат России по футболу. И у меня к вам, Михаил, вопрос. Почему об этом сегодня уже пишет газета «Ведомости», деловое издание? И почему так рано? И, собственно, почему именно в «Ведомостях», а не в каком-то спортивном издании? Сегодня вот такая большая, интересная, как я...
Газета «Известия» остановилась на этой теме. Вполне серьезное издание. Я думаю, что это тема, которая заинтересовала центральную российскую прессу. Во-первых, потому что вообще есть большой интерес к футболу. Но здесь есть, конечно, одна особенность, которая к футболу не имеет особого отношения. Газета «Известия» рассказывает о борьбе, которая развернулась на российском футбольном рынке. По регламенту нового чемпионата в российских командах число легионеров должно уменьшиться. Квота на легионеров с 7 до 6 человек.
Да, это будет в этом году, наверное, головной болью для многих тренеров.
А, так вот, газета «Известия» рассказывает о том, что это было принципиальной идеей нового руководителя Российского футбольного союза Виталия Мутко, когда он приходил на этот пост. И сейчас он оказался под очень серьезным давлением со стороны владельцев и акционеров российских футбольных клубов с тем, чтобы отказаться от этой идеи и увеличить количество легионеров. Газета «Известия» даже приводит анекдотический пример из российской футбольной истории. В какой-то момент в составе московского «Динамо» вышли на поле 11 легионеров, ни одного игрока с российским паспортом. И действительно, это большая головная боль, потому что ни для кого не секрет, что во многих случаях успехи российских футбольных клубов, даже самые заметные, речь идет о ЦСКА и «Зените» и выигранных ими кубках УЕФА, эти победы достигались с помощью легионеров. Это хороший, на мой взгляд, материал для дискуссии о том, чем заняты гастарбайтеры в России и насколько они нужны. Конечно, речь не о таджикских дворниках, но выясняется, что в некоторых случаях легионеры выполняют абсолютно незаменимую роль. И газета «Известия» полагает, что Виталий Мутко вполне может пойти и на попятный, потому что против него выступают такие силы, которым оказывать сопротивление в нашей стране может мало кто. Вот это, казалось бы, незначительное колебание, 6 или 7 легионеров в российских клубах превращается во вполне общественный, социальный и политический вопрос.
Спасибо, Михаил. Эта статья, напомню, в газете «Известия» с самыми яркими, интересными публикациями в свежей российской прессе нас сегодня знакомил Михаил Шевелев. Спасибо, Михаил. Возвращаемся к актуальным российским событиям. Вы уже слышали из выпуска новостей о новой аварии вертолета Ми-2, которая произошла в понедельник в Ханты-Мансийском автономном округе. А в Республике Алтай расследует катастрофу вертолета Ми-8, в которой погиб полномочный представитель президента России в парламенте. Следователи начали выяснение причин этой аварии. В результате нее всего погибли 7 человек. Еще 4 получили ранения различной степени тяжести. И одна из главных версий пока это некачественное топливо. Расследование, по мнению экспертов, может растянуться аж на полгода. Создана специальная комиссия, которая будет заниматься похоронами погибших жителей Республики Алтай. Ну и в Москве в среду простятся с полпредом президента в Госдуме Александром Косопкиным. Вертолет потерпел крушение 9 января. Напомним, спасатели обнаружили место аварии только 2 дня спустя. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Расследование причин аварии вертолета Ми-171 может затянуться на полгода в связи с большим объемом работ, заявил представитель «Газпромавиа», компании-владельца машины. Предстоит расшифровать черные ящики. Предварительные причины катастрофы, унесшей жизни 7 человек, могут быть выдвинуты после осмотра места крушения. Однако окончательный вывод можно будет сделать только после проведения сложных экспертиз, заявила представитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета при прокуратуре России Татьяна Дубинина. Выживший в этой катастрофе председатель правительства Республики Алтай Анатолий Банных рассказал, что во время полета произошла остановка двигателя, после чего машина рухнула. По мнению президента фонда партнера гражданской авиации Олега Смирнова, преждевременно делать какие-либо выводы. Вертолет Ми-171, модификация серии Ми-8, имеет 2 двигателя и считается достаточно безопасной машиной.
Летные законы надо уважать, законы аэродинамики надо уважать. И другой ситуации не бывает, как только считаться с этими правилами.
То есть можно говорить, что человеческий фактор стал причиной вот этой катастрофы на Алтае? Или сейчас есть одна из причин, якобы некачественное топливо?
Я бы не стал сейчас торопиться с причиной, потому что причины могут быть самые-самые разнообразные. И там очень хороший самописец, черный ящик стоит. И я думаю, что вертолет довольно-таки хорошо сохранились его части. И профессиональной комиссии по расследованию никаких проблем не будет, не составит труда установить истинную причину этого происшествия.
Вертолет компании «Газпром Авиа» потерпел крушение 9 января у подножия горы Черная. Он летел по маршруту Бийск, районный центр Чемалкош-Агач. На его борту, помимо трех членов экипажа, находился полпред президента в Государственной Думе Александр Косопкин, вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных. Группа летела на охоту. По словам Владимира Рыжкова, родившегося на Алтае, край очень привлекает именно любителей охоты. За прошедший год Алтай посетили около 1 000 000 туристов, в том числе охотников и рыболовов.
Люди, которые поколениями там живут, охотники местные, они говорят, что просто беда там на Алтае, в горах, резко уменьшилось поголовье всех основных видов диких животных. И они прямо связывают это с чиновными вертолетами. Они прямо говорят, что чаще всего прилетают москвичи, но везут москвичей республиканские чиновники, сопровождают и действительно выхлестывают все живое. Поэтому здесь надо наводить порядок, безусловно. Вне зависимости от этого ужасного случая, надо наводить с этим порядок. Что касается конкретных обстоятельств газпромовского вертолета, я просто не знаю. Это надо расследовать и придать гласности. Был ли это коммерческий рейс, был ли это просто коммерческий заказ? Сейчас такие услуги авиакомпании предоставляют. Или «Газпром Авиа» предоставила им эту услугу бесплатно? Тогда, естественно, возникает вопрос. «Газпром» — это все-таки государственная компания. И возникает вопрос, как государственная компания возит на охоту людей и как это ложится в себестоимость и в затраты того же самого «Газпрома». Поэтому это все надо исследовать. Пока, к сожалению, каких-то данных надежных об этом нет.
По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Представители прокуратуры взяли для экспертизы образцы топлива, которым заправляли вертолет. В республике уже создана комиссия для помощи в организации похорон погибших в катастрофе жителей Алтая. Она займется вопросами выплаты материальной помощи родственникам погибших горноалтайцев. Попрощаться с погибшим в этой трагедии полпредом президента в Государственной Думе Александром Косопкиным депутаты смогут утром в среду. Слова соболезнования сегодня произнес спикер Нижней палаты парламента Борис Грызлов.
Конечно, мы скорбим в связи с потерей людей, которые были на этом вертолете. Скорбим в связи с потерей нашего друга Косопкина Александра Сергеевича. Это не только потеря для его родных и близких, это потеря и для нас, для депутатов, и это потеря для страны, потому что он был чиновником высокого уровня, чиновником высокого класса, человеком, который болел и родил за нашу страну.
Трагедии в результате падения вертолетов Ми-8 происходили не единожды. Более того, несколько раз в результате аварий гибли высокопоставленные чиновники. 28 апреля 2002 года в Краснодарском крае в результате крушения Ми-8 погибли 7 человек, в том числе губернатор края генерал Александр Лебедь. Группа летела на открытие горнолыжной трассы и сменила маршрут по требованию главы края. Такой же Ми-8 потерпел катастрофу 20 августа 2003 в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. 17 пассажиров, среди которых был сахалинский губернатор Игорь Фархутдинов, погибли. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра не пропустите в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Он посвящен российско-украинскому газовому кризису, и в гостях у ведущей Анны Качкаевой Владимир Рыжков. А вторую половину часа нашей программы мы начнем с разговора о воссоздании в России народных дружин в связи с тем, что соответствующий законопроект подготовлен в Совете Федерации и Госдуме. И напомню, что мы сегодня задаем вам вопрос, прямой вопрос: готовы ли вы стать народным дружинником? Пожалуйста, присылайте свои сообщения через СМС на номер 8-903-743-2801, на московский пейджер 660-1055 для абонента «Радио Свобода» и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. Сейчас в Москве 19 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин может быть допрошен украинской прокуратурой. Об этом заявил в понедельник вечером на канале ICTV уполномоченный президента Украины по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский. Приглашение в качестве свидетеля главы правительства соседнего государства, по словам сотрудника аппарата президента Ющенко, необходимо, чтобы узнать, какие доказательства есть у Владимира Путина относительно заявлений о краже газа Украины. Поставки российского газа в Европу через Украину могут возобновиться во вторник вторник утром. Об этом заявили член Еврокомиссии, курирующий энергетику Андрис Пиебалкс и заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев после подписания в Брюсселе соглашения о миссии наблюдателей за транзитом российского газа. Два черных ящика, обнаруженных на месте катастрофы вертолета в Республике Алтай, переданы Комиссии Международного авиационного комитета. Тела погибших при крушении 9 января были доставлены сегодня в Москву и Горно-Алтайск. При аварии вертолета Ми-2 в понедельник в Ханты-Мансийском автономном округе погибли все находившиеся на борту 4 человека. Об этом сообщили в Уральском региональном центре МЧС России. Авария произошла вечером в районе реки Юганская Обь в 2 километрах от федерального шоссе Ханты-Мансийск-Тюмень. На юге Сахалина в ночь на вторник произошло землетрясение силой около 2 баллов. Толчок был очень слабым, поэтому магнитуду определить не удалось. Жертв разрушений нет. В Великобритании в возрасте 108 лет скончался Уильям Стоун, последний ветеран, принимавший участие в обеих мировых войнах.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Возвращаемся к одной из главных тем нашего сегодняшнего эфира – возможному возрождению в России народных дружин. Об этом заговорили после того, как стало известно о соответствующем законопроекте, который подготовлен в недрах Совета Федерации. Рассказывает Любовь Чижова.
В проекте закона об участии граждан в охране общественного порядка подчеркивается, что дружина – это не общественная организация, поэтому дружинникам, помимо прочего, будет дано право участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка, проводимых органами внутренних дел. Финансировать дружины будут местные власти. Если законопроект будет принят, помогать милиции станут православные, они уже создают свои дружины, казачьи войска и все желающие. Официальная версия появления дружин – рост уличной преступности. По данным МВД, за последние 5 лет она увеличилась на 10-15%. Неофициальная. Власть готовится к массовым акциям протеста, вызванным ухудшением благосостояния россиян в связи с кризисом. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
В западных демократических странах тоже есть институт, похожий на народные дружины. На Западе народные дружины создаются снизу. Они создаются местным самоуправлением. И это есть элемент гражданского общества. Теперь что делается у нас? У нас государство крайне озабоченное, что в момент кризиса люди начинают выходить на улицу. И такие примеры уже есть. Такая митинговая активность в России увеличивается. Понимая, что милиция не справляется с этим, или наоборот, силовики, которые представляют милицию в Государственной Думе, говорят, а почему мы крайние? Давайте мы это все переложим, эту работу по разгону митингующих, на плечи самого населения. С другой стороны, я бы на месте Государственной Думы силовиков там губы особо не раскатывал, потому что стравить население не так просто.
А эксперт Центра «Панорама» Владимир Прибыловский уверен, что ряды дружинников будут расти и крепнуть.
С большим сомнением я к этой затее отношусь. Ничего хорошего это не принесет. Это будет никакая не народная дружина. Либо это тех же милиционеров будут заставлять в штатском ходить, или в народную дружину пойдут те же гопники. Или гопники идеологизированные, типа скинхедов. Запрос на борьбу с преступностью, в том числе с уличной преступностью, в обществе существует. Что-то нужно делать или хотя бы делать вид, что делается. Власть должна как-то реагировать, показывать, что она действует. Причем надо признать, что в обществе идея создания народных дружин, в общем-то, популярна. В советское время в некоторых случаях, когда созданием таких народных дружин руководили энтузиасты, иногда это давало некоторый эффект.
Критики законопроекта об участии граждан в охране общественного порядка считают, что создание дружин лишь усложнит криминогенную ситуацию на российских улицах. Если представить, как казачьи войска и православные дружинники будут помогать милиции разгонять акцию против роста цен, поверить в это нетрудно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Приняли ли эти доводы во внимание жители Петербурга, мы узнаем от нашего корреспондента Татьяны Вольской, которую мы попросили спросить у них, готовы ли они стать народными дружинниками.
Конечно, с удовольствием. У нас такие времена сейчас, вот по вечерам, например, говорят, что боятся просто люди выйти на улицу. Даже я знал некоторые случаи, которые вот знакомые попадали в такие ситуации, там, нападали, там, избивали. Поэтому, думаю, даже почему бы и нет?
Нет, исключено. Потому что у меня пользы никакой. Я не могу бежать за преступником, хватать, надевать наручники. Хотя стрелять умею. И для меня, и для женщин, исключено. Я считаю, что женщин там делать нечего. Нужны боевики. Такие в хорошем смысле. Это образно говоря. Не бандиты, а боевики. Так, чтобы от них была действительно реальная польза.
Я не знаю, добрый, я отпущу. Попросит человек, я отпущу его. Мне в органы такие работы нельзя идти. Это нужны стойкие люди такие, чтобы они выполнили свое дело. А защитить можно и без повязки. Зачем повязка? Самое главное, надо людей туда подбирать нормальных. Вы помните, какие были дружинники? Они могли посадить человека просто ни за что. Были вот такие карьеристы все, которым нужно было носить повязку. Кадры надо подбирать.
В одиночку однозначно нет. Если, конечно, коллектив такой, которого я знаю, так, для количества пошла бы, наверное, бы. Только для количества. Только с мужчинами.
В советские времена, ну, я сам был народным дружинником. Сколько, я вам скажу, значит, 25 лет народным дружинником. А сейчас не хочу, потому что, ну, обижает эта власть меня. Вот и все.
Ну, пошла бы. Чего, если бы, допустим, ну, это не каждый день бы там, а вот через какой-то период времени, допустим, да, ходила бы. С группой, да, дружину бы я обходила бы. Даже если бы не доплачивали бы, ходила бы.
В свободное время согласился бы, нечего делать. Ну, есть у нас кое-где места такие, где просто опасно пройти. Даже молодым людям, вот девушке тем более, можно где-то организовать. Но я не против этого.
Я скорее нет. Я трусиху по ночам ходить.
Я работал в то время. Ну, тетеньки, они ничего и не делали. Отпугивали только и все. А так, что они? Они не касались. Да я уже и возраст не тот, и не смог бы я, наверное, честно. Это молодых таких вот, действительно, таких порядочных ребят с какой-то перспективой, может быть, пойдут потом в МВД. После этой повязки им как бы это будет зачитываться. Вот таких ребят нормальных.
Ну, вообще, да.
Почему бы и нет? Если даже за это деньги, ну, просто для себя. Так же самое, там, защитить свою семью, ну, просто выполнить свой долг мужской.
Готовы ли вы стать народным дружинником? Такой вопрос жителям Петербурга задавала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Власти Китая продолжают бороться за чистоту интернета. Интернет-браузер Internet Explorer теснят со всех сторон, а ученые разработали накопитель флеш-памяти емкостью 1 терабайт. В новостях на волнах радио «Свобода» новости высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. На выставке потребительской электроники, завершившейся в Лас-Вегасе, президент компании Activision заявил, что в ближайшем будущем компьютерные игры вытеснят другие виды развлечений. Игры станут популярнее, чем кино, музыка и телевидение. О перспективах игровой индустрии рассказывает Владимир Губайловский.
Статистика Соединенных Штатов подтверждает, что в недалеком будущем компьютерные игры, вероятно, станут главным развлечением человечества. С 2003 года продажи билетов в кино упали на 6%. Время, проведенное за телевизором, также сократилось на 6%. Продажи музыкальных композиций на CD упали на 12%, а продажи DVD остались на уровне 2003 года. Как замечают эксперты, очевидна стагнация и даже падение всех этих рынков развлечений. За то же время рост продаж игровых консолей и видеоигр превысил 200%.
Новости коротко. В Китае продолжается кампания по борьбе за чистоту интернета. За последний месяц закрыто около 100 ресурсов, названных порнографическими. Причем поисковые системы Google и Baidu принесли официальные извинения за то, что не удалили ссылки на эти сайты. Кроме того, блокируется доступ к ресурсам, которые с точки зрения властей представляют угрозу национальной безопасности. К таким сайтам относится ресурс Вики-новости на китайском языке. Доступ к нему с территории материкового Китая очередной раз закрыт. Браузер Internet Explorer компании Microsoft продолжает терять популярность. Согласно статистике аналитической компании Net Application, доля Explorer составляет на сегодняшний день 68%. Второе место по популярности занимает Mozilla Firefox. Его доля выросла за последний месяц на 1% и превысила 21% рынка. Если еще год назад Firefox был единственным серьезным конкурентом Microsoft, то сегодня быстро растет доля браузера Safari компании Apple. Она достигла 8%, и доля совсем нового браузера Google Chrome, который уже захватил 1% рынка. Компания Pure Silicon объявила о создании первого в мире накопителя на основе флеш-памяти емкостью 1 терабайт. Накопители поступят в продажу в третьем квартале 2009 года. Одна из модификаций специально предназначена для использования военными. Эти диски не боятся вибрации, падений и ударов.
Осталось только придумать, чем занять этот терабайт памяти. Ну, я думаю, что пройдет еще сколько-то лет, и это уже не будет большим вопросом для многих людей. Но сейчас возвращаемся к российским актуальным новостям. Печальным, к сожалению, очередной случай массового заболевания солдат-срочников зафиксирован в России. Вспышка пневмонии случилась в Еланском учебном центре Приволжско-Уральского военного округа. Здесь 95 призывников одновременно были отправлены на лечение в госпиталь Екатеринбурга. И оттуда о причинах произошедшего рассказывает наш корреспондент Денис Каменщиков.
Они приехали в учебную военную часть в Елане месяц назад и даже не успели принять присягу. 95 человек отправили в окружной военный клинический госпиталь в Екатеринбурге с подозрением на пневмонию. Родители призывников теперь рассказывают, что форма оказалась слишком холодной. Пока было -5, держались. Перед Новым годом температура понизилась до -20. Рассказывает отец одного из призывников Андрей Петров.
Он говорит, что основная проблема в том, что было холодно. Форма, в общем-то, не спасает от тепла. От холода. Не адаптированы, все, как говорится, домашние.
4 года назад из Еланской учебной части в Екатеринбургский военный госпиталь уже госпитализировали более 80 военнослужащих. Диагноз тот же – пневмония. Медики сегодня говорят, что причина такой повышенной заболеваемости в гарнизоне – это то, что часть учебная, куда призывники приезжают со всей страны, и часто с ослабленным иммунитетом. Говорит начальник окружного военного клинического госпиталя Александр Ушаков.
Это молодое пополнение, что оно только прибыло, идет перекрест инфекции, который везется со всех регионов страны. И учитывая интенсивную боевую подготовку, изменение образа жизни, конечно, происходит определенное снижение иммунитета.
В Еланском гарнизоне сегодня проводят противоэпидемиологические мероприятия, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции. У тех, кто находится в Екатеринбурге, состояние здоровья стабильное, у некоторых средней тяжести. В больнице остаются 58 человек, 37 уже выписали. Их отправляют в лазарет при военной части в Елане. От физических нагрузок выздоравливающих должны освободить как минимум на 2 недели. Вспышка пневмонии, по словам врачей, идет на спад. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода, продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, главные новости к этой минуте.
Радио Свобода. Новости.
Поставки российского газа в Европу через Украину могут возобновиться сегодня утром. Об этом заявили член Еврокомиссии, курирующий энергетику Андрис Пиебалгс и заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев. 2 черных ящика, обнаруженных на месте катастрофы вертолета Ми-8 в республике Алтай, переданы комиссии Международного авиационного комитета. Тела погибших при крушении 9 января были доставлены сегодня в Москву и Горно-Алтайск. В Великобритании в возрасте 108 лет скончался Уильям Стоун, последний ветеран, принимавший участие в обеих мировых войнах. Джордж Буш дал последнюю на посту президента США пресс-конференцию. Он предупредил, что самая большая угроза, с которой может столкнуться его преемник Барак Обама, это возможное новое террористическое нападение на территорию США. Таковы главные новости к этому часу. Подробнее о них в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит его главные новости 2 крупнейших российских городов – Москвы и Петербурга. Их расскажет Вера Володина.
Москва.
За время новогодних каникул в столице стало вдвое больше зарегистрированных безработных, заявил председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Нагайцев. В его оценку 290 тысяч безработных входят не только официально зарегистрированные в таком качестве, но и переведенные на неполную рабочую неделю, отправленные в отпуска без сохранения заработной платы, а также работающие пока на предприятиях, предполагающих сокращение штатов. По сравнению с концом прошлого года уменьшился историчный банк вакансий со 175 тысяч до 164 тысяч. Петербург. Более 7% новобранцев из осеннего призыва в Ленинградском военном округе юноши с дефицитом массы тела. Для поправки здоровья в военные санатории отправлено 40 солдат. Подобная реабилитация в частях округа проводится с 2001 года. Москва. В ЗАГСах столицы, подводя итоги прошлого года, объявленного годом семьи, заявляют, что в небольшом снижении числа браков виновато суеверие, рассказала на пресс-конференции руководитель управления ЗАГСов Ирина Муравьева.
Год семьи, как вы знаете, совпал с высокосным годом. И, как ни странно, это отразилось на желание молодых пар принять решение, зарегистрировать или не зарегистрировать свой брак. Зарегистрировали 84 028 браков. На 4 032 брака меньше, чем в 2007 году.
Петербург. За новогодние праздники со скульптур грифонов на Банковском мосту неизвестные соскоблили часть сусального золота. Скульптуры были только отреставрированы 25 декабря. Средства на реставрацию 2,5 миллиона рублей были представлены частным инвесторам. Заказчиком выступал музей городской скульптуры. Москва. В столице задержан милиционер, подозреваемый в том, что забил до смерти наркомана и похитил у него деньги и мобильный телефон. В ходе работы со свидетелем следователи установили, что вслед за двумя мужчинами, погибшим и его другом, которые планировали употребить в подъезде наркотики, зашли двое сотрудников вневедомственной охраны ОВД по Центральному административному округу Москвы. Один из милиционеров избил гражданина. Вскрытие показало, что человек умер в результате разрыва внутренних органов. Максимальное наказание по преступлению, в котором подозревается милиционер, лишение свободы на срок до 15 лет. Петербург. 1223 электронных письма пришло к заключенным следственного изолятора «Кресты» в ходе начатого в декабре эксперимента по использованию интернета. Услуга платная. Родственники заключенных платят 50 рублей, 30 в доход учреждения, 20 – обслуживающей интернет-компании. Письма проходят цензуру, распечатываются и передаются заключенному в течение 2 суток. Новости Москвы и Петербурга, 13 января, Вера Володина.
И еще об одной новости из Подмосковья мы попросили Веру Володину рассказать подробнее. Защитники Химкинского леса, объединенные в движение «Эко-оборона», рассчитывают добиться проведения городского референдума по самому актуальному вопросу – строительству трассы Москва-Санкт-Петербург. Но на референдум вынесен еще один вопрос, судя по всему, на всякий случай, поскольку о таких планах пока ничего не известно. Речь идет о прокладке в город метро.
Референдум планируется провести 1 марта вместе с выборами главы городской администрации. Инициативная группа пришла к идее референдума по двум темам. К первой, где ставился вопрос о запрете для местных властей согласования решений по строительству автомагистрали через Химкинский лесопарк, предлагается второй вопрос – предложение органам местного самоуправления обратиться к столичным властям с просьбой провести метро до Химок, рассказывает представитель инициативной группы Евгения Чирикова.
Мало того, что мы хотим сохранить лес, мы хотим, чтобы еще дорога была построена экологически чистым образом, то есть не через земли Химкинского лесопарка, а желательно подземно. И еще мы понимаем, что нам нужен нормальный общественный транспорт. И не автобусы, и не маршрутки, которые на самом деле не являются чистым общественным транспортом. А нам нужно действительно метро, которое на сегодняшний день в мире – это единственный экологически чистый транспорт. Мы считаем, что это вопросы, они тоже к экологии имеют самое прямое отношение, потому что если трасса пойдет по земле, то, естественно, это Россия, естественно, это все зарастет инфраструктурой, и ни о каких зеленых насаждениях тут речи вообще не пойдет. Что нам далеко ходить за примерами? Мы едем по Рижскому шоссе, раньше там лес был. Посмотрите налево-направо, все зарастает инфраструктурой, коттеджи, магазины, склады. Мы не хотим такой же участи для симок, потому что это последнее место, где можно воздухом подышать рядом с Москвой. Так нельзя делать. Мало сохранить лес. Надо идти дальше, надо стратегию развития города продумывать цивилизованным образом и прогрессивно.
Защитники леса готовили заявки на проведение референдума с помощью экспертов, говорит руководитель проекта Greenpeace по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейдлин.
Когда мы рекомендовали нашу формулировку, мы исходили из того, что, во-первых, да, мы естественно ограничены тем, что это может быть только вопрос местного значения, то есть то, что находится в компетенции муниципальных властей. Но при этом, чтобы это максимально усложнило дальнейшую вот проработку дороги по этому варианту. По градостроительному законодательству там обойти муниципальную власть нельзя. Поэтому это сильно усложнит. Не стопроцентная, безусловно, защита, но она достаточно надежная. Но, собственно, тот факт, что мэр отменил свое решение старое, говорит о том, что они, явно он зря это сделал по собственной инициативе, ему явно сказали, что в чем-то он не прав. Не хотят власти допускать до референдума.
Будут ли местные власти сопротивляться идее референдума, рассуждает Олег Митваль, зам руководителя Росприроднадзора.
Трещенко отменил постановление свое и тем самым подвел строителей Минтрансских под уголовное дело, это факт. В любом случае, что-то надо будет делать с этим, потому что деньги бюджетные, которые уже освоены, потрачены задним числом, постановление отменено, и они в настоящее время стали нецелевыми. Тут вопрос только времени, когда придет в следующий раз прокуратура, это сразу уголовное дело для руководителей Дорожного агентства федерального. В любом случае, после выборов местная власть попытается как-то это свое решение принять еще раз. Потому что, ну, дорожникам-то что-то надо делать, это федеральные органы исполнительной власти. И вот здесь, конечно, очень важен референдум, и мы с вами понимаем, почему губернатор не отменяет свое явно незаконное распоряжение о строительстве дороги шириной 6 километров. Потому что таким образом пытаются из Государственного лесного фонда вывести около 1000 гектаров земли для коммерческой реализации.
Кроме подготовки референдума, защитники Химкинского леса пытаются призвать к диалогу с жителями и экологами депутатов Мосгордумы и Мособлдумы.
Мы просто показываем сейчас пример, что нужен совместный диалог разных организаций, и надо собираться вместе, и нужно обсуждать эту проблему цивилизованно. Потому что когда нам вне генплана говорят, что они 15 лет продумывали маршрут трассы и придумали такой хороший маршрут, который на минуточку уничтожает лес, потому что если трасса так пойдет, то лес-то умрет в первые годы эксплуатации. Если они за 15 лет ничего хорошего не придумали, это говорит о том, что на самом деле это не очень профессиональные люди. Надо им как-то, значит, помогать. Мы сейчас нашим местным властям, да, показали пример, что, ребят, надо садиться за стол переговоров, заставлять вопросы чиновников решать. Мы же к главе нашему обращаемся. Не просто проложи метро, а обратись в Москву. Начни какой-то диалог, покажи хотя бы, что почему только мы-то, жители, действуем. Где активность главы? Сначала нужно как следует обмозговать и, естественно, с участием населения. Если вот так вот, как трасса Москва-Санкт-Петербург, тайно проводить общественные слушания, на которых и химчане-то не присутствуют, ничего хорошего и разумного из этого не получится.
Олег Митваль.
Мы понимаем, что именно в Химках возможен беспредел. Но, с другой стороны, у нас закон о референдуме, у нас есть Конституция России. Мы пытаемся объяснить, что у нас не бандитское государство, у нас правовое государство. У нас и премьер, и президент, выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского университета. И поэтому мы все-таки пытаемся настоять на своем, что у нас действуют и будут действовать законы, действуют и будут действовать Конституция.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
А завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как всегда, в это время московская афиша. Самые лучшие спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, во вторник, 13 января.
Театры. Сегодня в Российском академическом молодежном театре спектакль по пьесе Жана-Люка Лагарса «Правила поведения в современном обществе». Режиссер Александр Назаров. В главной роли Нелли Уварова. А на сцене театра на Малой Бронной Театр наций представляет спектакль «Рассказы Шукшина». Режиссер Алвес Херманис. В главных ролях Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Концерты. В Музее Академии художеств сегодня концерт мастеров камерного исполнения классической музыки трио Леонида Лунстрема. В программе произведения Моцарта, Бетховена и Брамса. А в Московском доме музыки концерт кларнетиста Игоря Федорова. Он называется «Письма Моцарта». Помимо исполнения произведений композитора, в котором примет участие ансамбль солисты Москвы, его письма будет читать со сцены актер театра имени Вахтангова Владимир Бильдиян. Выставки. В Музее архитектуры выставка «Советское наивное искусство», рекомендует Елена Фанайлова.
Что можно увидеть на выставке «Советского наивного искусства» легко понять, если представить известные всем картины французского таможенника Анри Руссо или грузинского певца Духанов Нико Пиросмани, но на советском материале. Например, одна из картинок называется «Деловой разговор директора с бухгалтером». Дело происходит как будто в парке Чаир, где распускаются розы, закат лимонно-желт, оба персонажа круглолицы и краснощеки, одеты в черные костюмы, в руках котелки. На скамеечке девушка в красном свитере. Портреты и пейзажи, натюрморты и жанровые сцены нарисованы как будто одной рукою, яркими, почти анилиновыми красками, примитивным рисунком и выглядят сейчас как иллюстрации к книге Михаила Елизарова «Библиотекарь». На выставке несколько разделов. Армия, семья, идеология, курение и пьянство. И на всех картинках простые советские люди. Их быт, мечты и фантазии, лозунги и пословицы, фольклор и политпропаганда. В основном это работы студентов Заочного народного университета искусств, который существовал с 30-х годов, их с энтузиазмом собрали и издали сотрудники издательства «Интероса». Как говорят искусствоведы, тяга к занятиям искусством была поразительно велика в стране, где рисование яблока на школьном уроке должно было способствовать сопереживанию труду колхозников и совхозников, и где граждане, по данным статистики, тратили в среднем чуть меньше 2 копеек в год на посещение музеев и выставок.
Кино. На экранах Москвы фильм «Доктор Плонк». Это не только редкий случай появления в российском прокате кинопродукта из Австралии, но и просто уникальный для нашего времени проект. Немой черно-белый фильм, снятый по законам жанра начала прошлого века. Уморительно смешная комедия рассказывает о приключениях ученого и изобретателя, вычислившего точную дату конца света и пытающегося предупредить своих современников об опасности с помощью доказательств, собранных во время путешествий на изобретенной им машине времени.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах радио «Свобода». Подошел к концу утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсеры программы Екатерина Высоцкая и Наталья Гуреева. Спасибо всем нашим слушателям, спасибо за ваши сообщения. И не пропустите программу «Свобода в полдень». Следующий информационный эфир в 12 часов. Мы обязательно вернемся к главной теме дня – возобновлению поставок российского газа в Европу через территорию Украины. И постараемся узнать, как отреагировали на это событие в соседних странах с Украиной, странах, которые больше всего и страдали от прекращения поставок, в частности, в Польше. Ну, а я еще напомню, что через несколько минут в нашей программе повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Она посвящена отказу в условно-досрочном освобождении полковнику Буданову. Об этом разговор с председателем комитета «Гражданское содействие» Светланой Ганушкиной.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
А лично нет смысла держать. Есть смысл просто либо необходимые вещи покупать, либо переводить валюту.
Израиль близок к тому, чтобы решить поставленные задачи.
В подготовке государственного переворота и принадлежности к террористической организации обвиняют...
Газпром со своей стороны уже подготовил все для того, чтобы комиссия начала работать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир –